Тема моя сегодняшней проповеди называется «Без пяти двенадцать». Мы говорим о времени, вот, но, конечно, позже вы поймете, почему так проповедь называется. Но для начала, прежде чем начать проповедовать на эту тему, я хочу, чтобы вы немножко перенеслись на почти на 2 месяца вперед, в день 31 декабря. Что у нас тут происходит? Это происходит что? Переход даты, да. Это Новый год. Это когда последний день уходящего года, 31 декабря, когда календарь постепенно переходит в новую дату, в Новый год, когда Новый год начнет отсчитывать дни уже нового календарного года. То есть прошли те события, которые были уже в прошлом году. И, конечно же, впереди нас ждут новые события, которые мы с надеждой ожидаем, которые произойдут в новом году. Но ведь все ждут от Нового года чего-то хорошего, да? Поменьше плохого и побольше хорошего. Ведь так? И мы делаем какие-то ожидания. Мы, может быть, ждем, что у нас что-то такое радикально новое произойдет, Новый год. Может быть, закончите какое-нибудь учебное заведение или, наоборот, поступите в него. Кто-то может вступить в брак или, например, в семье родится еще один ребенок. То есть всякое может произойти, но это происходит в новом году. То есть какие-то события происходят. Вот. Но прежде чем происходят события, конечно же, мы ждем, мы подготавливаемся к Новому году, мы ждем эту встречу Нового года, и, конечно, мы ожидаем, что в Новом году мы, может быть, увидим ответы на свои молитвы, может быть, какой-то финансовый прорыв произойдет, наконец-то, может быть, вы какое-то исцеление получите, за которое долго стояли и молились, или, например, в это самое, кто-то из родственников ближайших, за которого вы долго молились, верили, и он, наконец, получит спасение. Мы все в это верим, ждем, надеемся, и, может быть, это произойдет в следующем году. И, конечно же, когда в ночь с 30 на 31 декабря, то есть еще не 31 декабря, но вот с 29 на 30 декабря, вот 31 декабря наступило, вроде бы уже еще ночь, впереди до Нового года еще сутки. И оно может быть сначала даже на этом этапе ты спокойно ложишься спать, и у тебя нет еще какой-то суеты. Особенно если ты заранее поехал в магазин, закупил продуктов ко всему, но потом чем ближе ты утром просыпаешься, у тебя мозг начинает работать. Особенно, если у тебя семья большая, ты начинаешь думать над тем, как бы подготовиться к Новому году. Особенно, если семья, дети у вас. Вы, конечно же, ждете того, чтобы был хороший праздник Нового года. И с утра начинается праздничная движуха. Подготовка, оливье, да? Вот, начинаем готовить, что-то варить. Там мужчина куда-то поехал за продуктами. Дети в предвкушении каких-то подарков. Тут в доме пахнет елкой, там апельсины и все. И мы такие ждем этого праздника. То есть мы начинаем там готовиться, готовим эту сель под шубой, холодцы заранее ставим там, все это. Ну ведь знакомо, да? Вот, это все такое вот в наших таких вот семьях, в других семьях, например, ну, за рубежом, например, одна из таких вещей, когда мы к Новому году там или к Рождеству готовим там имбирное печенье, варим глинтвейн, например. Кстати, в этом году кто пил глинтвейн? Ну вот в этом году мы в церкви сделаем глинтвейн, вы попробуйте, и имбирное печенье. Это такое на Рождество. А? Не, глинтвейн бывает алкогольный и безалкогольный. Вот. И поэтому мы просто безалкогольный сделаем, и вы попробуйте, что такое. Это, конечно, такая зарубежная традиция, но она хорошая традиция к Рождеству. Это имбирное печенье, елочки, там, знаете, там всякие там морозики, Дед Мороз, еще какие-то там снежинки. Это имбирное печенье. И поэтому, в принципе, оно тоже хорошая такая традиция. Вот. И мы, конечно же, все это придумываем, мы все это готовимся. И когда Новый год остается там до Нового года считанные часы, все люди нервничают, вдавка где-то там в магазине, сам помню. Здесь, слава Богу, я думал, когда это кончится. Я сюда переехал с Москвы, выдохнул, наконец-то это кончилось. Потому что в Москве это было вообще... И друзья с Владивостока отсюда присылают, там одноклассник: «О, Сергей, там с Новым годом!» Я говорю: «Да у нас еще 5 вечера, тут такая суета, все готовятся еще к Новому году, тут давка в магазинах, все продукты покупают». А здесь уже присылают в Инстаграме, там на видео уже взрывается, там салют такой, все. А в Москве, я говорю, у нас еще 7 часов до этого праздника. Вот. И... такая вот, знаете, подготовка к празднику. Мы ждем этого праздника, мы готовимся к празднику. Кто-то заранее что-то закупает, а кто-то работает 31 декабря, ему приходится позже закупать. Вот. Но все равно какое-то, знаете, такое ощущение радости, ощущаем праздника. Конечно, в нашей стране коммунисты изменили форму праздника в том отношении, что за рубежом, например, в Европе, в Америке, там праздник Нового года, он не является, знаете, таким значимым. Люди просто посидели, как бы Новый год отметили, но это такой праздник, ну, просто праздник. Там такой праздник, вся вот эта суть, это Рождество. И это Рождество 25 декабря. Потому что вся вот эта вот суета в магазины, праздник там и покупки все, подарки, это все на Западе, это к Рождеству. Потому что коммунисты здесь убили этот праздник Рождества в таком вот плане. Люди не бегают, они ждут Нового года, но они не ждут Рождества, так. Ну, потом происходит как бы Рождество, колокола, люди идут выстраиваться в очередь осветить водичку, там еще что-то. Но вот такого ощущения, знаете, настоящего праздника нету. И согласитесь, вот, что гораздо лучше, когда люди ждут Рождества вот так вот, да, как Нового года. Закупают вот это, потому что ты Рождество хочешь отметить. И везде, куда заходишь, в магазины там, и там слышишь, там джингл-белл, дин-дин-дин-дин. И все рождественские песни, там Луи Армстронг поет: «Падает снег, падает снег». Snow, 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 знаете, да, такие песни, вот. Эти все такие рождественские песни, которые годами были придуманы, и, к сожалению, чаще всего они были придуманы не у нас в России, а не на Западе, потому что это ощущение праздника, ощущение Рождества, и это не какое-то что-то такое религиозное, день-день, колокол там, и все люди выстраиваются посвятить воду, и все. Оно как-то... Здесь какое-то ощущение радости, ощущение такое праздника, чего-то такого возвышенного. И ты готовишься к этому празднику, собираешься сродить с детьми, когда дети просыпаются утром не 31 декабря, а Рождество, потому что люди ждут Рождества, а не Нового года. И они понаходят под елкой там подарки родители, которые приготовили. И в христианских семьях обычно говорят о том, что не Дед Мороз вам привез. Это вам благословение от Господа. И они не врут, потому что они для своих детей сделали благословение от Господа. То, что Бог дал им деньги, они купили это, подарки для детей. И поэтому, согласитесь, это очень классно так. Хорошая такая традиция, потому что дети просыпаются, и они с детства воспитываются в этой культуре, что они ждут от Бога чудес. Не от какого-то Дед Мороза, который с Финляндии, с Лапландии прилетел на этих санях там. Коммунисты вытравливали в поколениях именно вот это вот понимание Христа, и, к сожалению, это осталось до сих пор в нашей стране. Нет ничего плохого в Новом году, тоже как бы отмечаем, но подмена произошла. Аминь. Подмена праздника. Потому что мы ожидаем, мы больше Дед Мороза ждем, а не Христа. И детям говорим о Дед Морозе и Снегурочке из народных сказок. И все. И люди не вспоминают об Иисусе Христе. А на самом деле праздник – это Рождество. Он очень замечательный такой праздник. И поэтому хорошо, знаете, где-то нам советские мозги поменять на мозги такие, знаете, чтобы мы действительно Рождества ждали. Аминь. И что я еще хочу сказать сейчас? Одну такую вещь, это то, что мы знаем о том, что Новый год неотвратим. Мы стараемся успеть к Новому году здесь, для того, чтобы закупить подарки, все приготовить, там еду, там все, чтобы к новогоднему столу было все готово. И потом, когда все за праздничным столом собираются, и ты смотришь, и время такое чик-чик отсчитывает, остается время без 5:12, включают Путина. И он начинает поздравлять страну. И потом знакомый такой со времен давно уже тын-тын-тын-тын-тын. Мелодия такая, обращение президента Российской Федерации. И все такие сидят, пялятся. И ждут от него послания, как от Господа, что он там скажет. Кто-то ждет, кто-то не ждет. Но и потом вдруг время такое, 12 часов, куранты, и все такие бокалы поднимают шампанским, там, когда в миру мы были, там все это делали. Мы в церкви «Слово жизни», у нас интересная традиция, где-то с 2010 года появилась, что Мацула сделал такой этот смелый шаг, и он говорит, давайте Новый год встречать в церкви. И все такие люди... Да ну, мы привыкли, мы советские люди, мы привыкли, что мы дома с родными. И когда он сказал, что в 12 часов, в 11 часов начало новогодней молитвы. И люди такие, мы вышли такими, это что такое? Как бы это непривычно, мозги ломались, потому что мы так не привыкли. А Мацула говорит, давайте Новый год посвятим, попросим благодарности Богу за прошлый год, и в молитве встретим Новый год. И поэтому это было время поклонения, время прославления. Мы там прославляли такие, вот то и все. И потом Мацула говорил приветственное слово, а не президент Путин. Вот. И потом он говорил, и он высвобождал благословение в каждую семью, каждому человеку об этом. И потом на экран выводились большие цифры такие. И мы таки молились, и время 23:59, там, так-так-так. И потом, наконец, раз, 00, и цифры сменялись. И мы такие, аллилуйя! Все такие, весь зал. И знаете, когда все это началось, пришло, может быть, человек 200. Это мало. Ну, с большой церкви 200 человек, это вообще мало очень. Но когда вот последние разы мы делали, в зале сидеть негде было. Битком зал, представляете? Люди поменяли свое мышление, они поменяли то, что хорошо ведь на самом деле встречать в церкви, потому что полный зал людей стал приходить. Помню первое собрание, 200 человек, и мы переглядывались с друзьями. Слушай, ты пойдешь на эту молитву? Да как-то странно. Мы хотим встретиться. Ну, мы обычно, у нас не женаты, не замужем, служба порядка. Мы там, группа встречалась, человек 20-25, там весело, там салют, фейерверки. А тут нас церковь зовут, и что делать? И вот. А потом раз, знаете, прошло вот 13 лет, и мозги поменялись. Мы настолько привыкли, все уже стали ждать это, и в зале сесть некуда. Если опоздаешь там минут на это, если придешь не к 11, а к 11:30, я говорю по себе, на ступеньках сидеть будешь в зале, потому что мест нету. В зале 1200 мест. И битком все. Люди стоят, и люди так вот Новый год отмечают, потому что поняли, что хорошо благословить, поблагодарить Бога за прошедший Новый год, в молитве встретить Новый год. Я понимаю, что если, например, я тут предложу, я тут один останусь. Наверное. Ну, наверное, пока еще не созрели. Может быть, на следующий год. Пока не знаю. Вот, но... В любом случае, наверное, к этому нужно созреть, потому что мы привыкли вот так вот традиционно Новый год с семьей встречать. И что для нас Новый год важнее, чем праздник Рождества. Люди больше важнее стремятся, но это по-советски, то, что мы привыкли так. Это мышление наше. И иногда его нужно менять что-то. И иногда нужно менять революционно. Понимаете, да? Вот. Поэтому, знаете, ну такие вещи. Может быть, на следующий год мы это сделаем так, если не побьете меня камнями. Вот, но не знаю, но в любом случае, знаете, вот это приходило вот таким вот образом. Я вам потом в чат, у меня видео есть, я за несколько лет там делал на телефон съемку зала там, и потом на эти часы, и потом как все это происходило. Ну, чтобы вы тоже посмотрели. И вот знаете о чем? И мы ждем этого Нового года, мы ждем чего-то такого, особенных каких-то вот чудес, о том, что в новом году все будет лучше, чем в прошедшем году. Но почему я об этом сейчас говорю? Потому что так же, как неотвратимо, я вообще не о Новом годе сегодня. Конечно, тема проповеди называется «Без пяти двенадцать», и я думаю, теперь вы поняли, почему она так называется. Потому что без пяти двенадцать мы особенно все замираем, мы особенно ждем. До Нового года осталось 5 минут, и мы где-то не бегаем. Конечно, были такие, один раз у меня получилось, я встретил Новый год в электричке, один раз в метро, и машинист поздравил, короче, всех, кто, говорит, оказался не в кругу своих знакомых и друзей, и близких, говорит, с Новым годом, и все такие в метро, смешно так было, были такие вот ситуации, конечно, но к чему я говорю, о том, что Новый год неотвратим, и неважно, где ты оказался в этот момент, в метро, в электричке, в дороге, где бы ты ни был, Новый год тебя ждать не будет. Аминь. И если ты вовремя не закупил продуктов к столу, Новому году абсолютно на это наплевать. Он придет вовремя, и он не скажет: «О, тетя Рая, не успела пельмени приготовить или...» Подожду-ка, я немножко, чтобы она успела. Нет, время ни на одну секунду не задержится. Оно придет, и не Новый год подстраивается под твою готовность, а ты подстраиваешься под Новый год, чтобы ты был готов к этому Новому году. Аминь. Чтобы был стол накрыт, чтобы было красиво, музычка. Вот, там все, дети, муж, там жена, все хорошо было. И ты к этому готовишься. Но интересный момент, знаете, в чем заключается? В том, что пришествие Господа, оно также неотвратимо. Пришествие Господа, оно точно так же неотвратимо. Но вопрос в том, что насколько мы готовимся к этому пришествию. Насколько наше сердце, насколько наша жизнь готова к тому пришествию, которое грядет. Мы должны понимать о том, что пришествие Господа, оно тоже не будет отсрачиваться, потому что Бог, Отец, определил день и час, в который Иисус придет. Прочитаем из Библии местописание. Это Марка, 13 глава, стихи 32-33. И Иисус говорит: «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Иисус сказал, даже Сын не знает, только Отец знает об этом времени. В Своей верховной власти Бог определил, когда наступит этот Новый год для нашей жизни. Потому что это на самом деле для нас, для всех, это будет Новый год, это будет новая эра. Тогда, когда мы пришествие состоится, мы преобразимся в образ Божий моментально, и мы с Господом будем. Представляете, вот оно пришло, и мы тут будем, Сергей Павлович, во! И мы таки увидели друг друга, и мы преобразились, Максим! Вдруг мгновенно стали все такие в возрасте 30-33 года, помолодели, и все. И наши тела стали совершенны, и мы с Господом вознеслись. И мы такие, знаете, мы от радости все плакать, наверное, будем. Слезы будут там, знаете, радости, что вот этот день наконец-то пришел. Это, знаете, как из зоны на волю выйти. Я понимаю, что никто из вас в зоне не сидел, Но там очень тяжко, наверняка, когда тебе ограничивают твою свободу. Ты не можешь делать то, что хотел бы делать. Так вот, на земле мы тоже не можем в ограниченных телах делать то, что мы бы хотели делать. И у нас атакуют болезни, проблемы финансовые, проблемы житейские. Вот это происходит. Но тут мы свободны были, будем в одночасье, когда Иисус придет, наш возлюбленный, нашего сердца. Это будет действительно Новый год нашей жизни. Когда это произойдет в нашей жизни? Вас это радует? Конечно, мы все ждем этого. Но обратите внимание, что Иисус говорит: «Бодрствуйте и молитесь». И эти две вещи, которые нам нужно соблюдать, когда мы ждем. Потому что так же, как неотвратим наступление Нового года, 31 декабря, так же неотвратимо и пришествие Господа. И Он предупреждает: «Бодрствуйте и молитесь». Но что такое бодрствовать? Кто из вас правильно скажет? Ну да, но с другой стороны, как бы, наверное, более не так философски, как Лена сказала, наверное, ближе бодрствовать — это значит не спать. Вот. У тебя есть два состояния: бодрствования или сна. Ну, физиологически так ведь, так вот. Если ты не спишь, вот мы сейчас бодрствуем. Но когда ты спишь, тогда ты спишь или дрыхнешь. Ну, может быть. Но в любом случае Иисус говорит о том, что сейчас бодрствуйте и молитесь. И давайте сейчас прочитаем достаточно такую часть слов Иисуса, который приводит пример о том, что именно то, о чем говорит Иисус. Это Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 32 по 41. Если вы носите с собой Библию, вы можете открыть это место Писания. Это Марка, 14 глава, с 32 по 41 стих. И здесь написано: «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим: „Посидите здесь, пока Я помолюсь“. И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: „Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего Ты“. Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: „Симон, ты спишь? Не мог ли ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что им отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников“. Ситуация перед Голгофой, когда Иисус взял этих четверых человек, Петра, Иакова, Иоанна и Андрея, и Он сказал: „Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение“. Он подчеркнул такие вещи, что бодрствование и молитва очень важны для нашей духовной жизни. И здесь физически бодрствовать – это значит не спать, именно в этом контексте Библии. Потому что Он им говорил: „Бодрствуйте, дух, плоть же немощна, дух бодр“, но их сморил сон, и они уснули. Приходит, спят. Он их разбудил и говорит: „Бодрствуйте, Симон, не мог бы ты, Симон, хотя бы один час не поспать“. Конечно, сон на него нападал, ему нужно было бороться. Но тем не менее, когда Иисус отошел, они опять все заснули. И знаете, как об стенку горох. Вроде сказал, только отошел, и они опять спят. И тоже третий раз. Да, есть какая-то версия определенная. Я слышал такое, что, может быть, это действительно духовная атака была. Что, возможно, да, ученики именно уснули, именно по той причине, что они не смогли совладать со сном. Возможно, такое. Я не могу точно, в точности на 100% этого сказать, потому что ну, здесь такого не написано. Это просто предположение. Я слышал, некоторые проповедники говорят об этом. Вот. Но здесь Иисус сказал, чтобы ученики бодрствовали и чтобы не впасть в искушение, но они все проспали и в результате поддались искушению. В чем было это искушение? Это прочитаем из Марка 14, стихи 50-52. И здесь написано: «Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, голой ногой убежал от них». Представляете, картиночка? Ученики 3 года ходили с половиной с любимым Иисусом. Хлеб делили, все делили. И были такими же верующими, как мы с вами. Мы в церковь приходим. Кто 3,5 года, кто 5, кто 10 лет. И вроде бы все хорошо, но вдруг настали гонения, настала угроза того, что тебя могут арестовать. И из-за того, что они не бодрствовали, что они сделали? Они сбежали. Они оставили Иисуса, написано, и убежали. 2 вещи они сделали. Оставили Иисуса и убежали. И вопрос в том, что для нашего времени зависит то, что когда нет давления такого на нашу христианскую веру, мы в принципе-то, по сути, можем ходить в церковь, когда нет ничего такого. Но когда приходит давление, тогда у нас возникает вопрос, а буду ли я ходить продолжать в церковь? А меня могут арестовать, а меня могут посадить. И тогда вопрос, я, может быть, дома буду верить в Бога, я не буду ходить в церковь, я останусь дома. Но знаете, во времена гонений СССР дома молитвы закрывали. И знаете, куда верующие ходили? В лес. Они в лесу где-то делали на полянке зимой, иногда мороз 30 градусов, но они пели там гимны, и они не жаловались о том, что «Господи, почему ты о нас не заботишься? Господи, почему вот это?» Потому что они приходили к Богу ради Бога, и они понимали, что Богу угодно быть и там. И крестились они в проруби зимой. И это не просто такая, знаете, традиция красивая, а потому что по-другому было нельзя. Гонения были, и поэтому они вырубали в проруби, и прям пастор их крестил в этой холодной воде, и что интересно, никто не заболевал, потому что эти люди действительно посвятили себя Господу, и они бодрствовали, и это очень важная часть. Видите, все дело в том, что когда ученики убежали, что ими руководило? Ими руководило естественное физиологический инстинкт самосохранения. Ведь он у нас у всех есть, ведь так? Потому что когда страх нас давит, что мы делаем? Мы хотим себя спасти. И это норма, это нормально. Потому что какой у нас инстинкт, когда у нас тут червячок сосет? Покушать. Мы хотим, потому что нам хочется кушать. Когда вы, например, что-то увидите, идете и вдруг по улице видите большую собаку, вы не знаете, как она себя поведет, у вас тоже желание свалить оттуда. Или, да, другой стороной куда-то уйти там или еще что-то, и у вас там, не знаю, сразу такой, знаете, адреналинчик подскакивает. Потому что у нас есть, это нормально, инстинкт самосохранения. Это естественный механизм, который Бог вложил и в животных, и в людей. Животные тоже самое, у них есть инстинкт самосохранения. Если они видят опасность, они драпают во все лапы. Потому что они понимают, что они исправят. Кошка вряд ли будет драпать от мышки, потому что она знает, что она победит мышку. Да, а мышка во все это будет, потому что она понимает, что ей не сдобровать. Но иногда, знаете, бывает, что вроде бы крыса по размеру меньше, но если эта крыса побежит к вам, многие взрослые люди завизжат там женщины, драпать тоже от нее будут. Вот. И у нас есть определенный инстинкт самосохранения, но вот этот инстинкт самосохранения нам нужно преодолевать. И Иисус как раз и говорит именно об этом, что бодрствуйте и молитесь, потому что именно инстинкт самосохранения, который действовал на учеников, он их побудил сбежать. Что? Они понимали, нас сейчас арестуют вместе с Иисусом и срок получим. А я как бы не хочу, Петр говорит, а у меня теща там пельмени приготовила на ужин. И жена у меня, и дети, и я не хочу срок сидеть. И меня еще камнями могут побить вместе с Иисусом или на кресте распнут. И понятно, что у них этот страх, представляете, мандраж такой. И в результате они сбежали. И мы не осуждаем их. Вопрос в том, что а как бы мы себя повели на их месте, я не знаю. Так вот, для того, чтобы нам не повести в момент таких трудностей, нам остаться с Господом, важно бодрствовать и молиться. И это то, что сказал Иисус. А что означает бодрствовать? Это еще означает сохранять трезвость и ясность ума и не засыпать духовно. Это еще значит, чтобы наблюдать за временами то, что происходит вокруг. Потому что то, что происходит сейчас в мире, война одна там, сейчас вокруг Израиля, все эти ракеты летают, да кто его знает, может быть, это сбывается библейские пророчества уже, когда гонения вокруг на евреев начинают происходить там, там. Были времена, Библия говорит о том, что я и книга Иеремии пошлю рыбаков. И они будут ловить детей моих и будут говорить о том, что жив Господь, который... Не будут говорить, жив Господь Бог, который вывел моих детей из земли египетской, но будут говорить, жив Господь, который вывел детей моих из земли северной, из всех народов, куда их избрал, ой, изгнал. Но он говорит, пошлю я сначала рыбаков и будут ловить детей моих и привозить их в Израиль. И на самом деле 90-е там до этого годы были, что и людей приглашали, привозили там евреев, слово жизни, судно даже купило, restoration называется, восстановление в переводе. И прям оплачивали билеты и перевозили евреев с бывшего СССР в Израиль. Много тогда переплыло, много. Это рыбаки, они так и назывались, рыбаки. Но дальше пророчество говорит, но потом я пошлю охотников, и тогда они погонят народ мой с каждой горы, с каждой расщелины скалы. И тогда они побегут, оставив свое имущество в мою страну, которую я им дал отцам их. И вот, возможно, сейчас там в стране гонения на Израиль, там на евреев, в ООН даже, я слушаю новости, Гутерреш заявил оскорбительные слова для Израиля, что он проводит геноцид палестинского населения, что в результате представитель от Израиля в ООН сказал... При всех, я видел это своими глазами, он сказал, вы знаете, вы геноцид. Если ООН продолжит существовать в такой мере, что вы нагнетаете обстановку и защищаете террористов, то тогда, говорит, я понимаю, что ООН перестал существовать как настоящая действительно организация мира. А вам, дорогой Гутерреш, вам пора в отставку. Потому что вы сейчас покрываете террористов, палестинцев, и нас обвиняете в геноциде. Потому что трезвиться – это значит, знаешь, трезвость ума. Ты не поддаешься панике. О, вот это происходит, о, вот это происходит. Нет, ты вдумчиво на это все смотришь. Так, ага, вот это происходит, вот это. А в Библии написано что? И ты понимаешь, что может быть это, а может быть и не это. И ты не заявляешь громких заявлений, все, вот наступило вот это. Потому что, когда наступил 33-й год, и Адольф Гитлер пришел к власти, все думали, что вот сатана пришел. И это сбылось исполнение, когда вот вся эта вся фашистская власть, там евреев начали убивать, там война Вторая мировая, все думали, что конец времен пришел. Ошиблись. не совсем все так. Израиля не существовало. В Библии все закручено вокруг Израиля. Книги пророчества говорят именно об этом. Читаем дальше. Вот. И вопрос в том, что в наше время, благодаря интернету, у нас увеличился поток информации. Я думаю, что все вы пользуетесь Ютубом, смотрите там информацию, и там, конечно, есть много полезной информации, но также очень много ложной информации. Нам нужно бодрствовать для того, чтобы отсеивать ложь. Потому что сейчас в духовной сфере тоже, кроме политических новостей, распространяется много духовной ложь. Лжи. И когда ты бодрствуешь, ты не поддаешься, как апостол Павел говорил, всякому ветру учения. Аминь. Потому что столько чуши иногда говорится, и люди выдают себя за каких-то великих. И знаете, у христиан какая мода. Один христианин, он говорит, я подсел вот на этого. И он слушает только этого проповедника. А другой говорит, я подсел на этого. Это знаете, как у нас во времена, ну, когда молодежь была, у нас мода была, знаете, одно время Modern Talking, все слушали Modern Talking. Все, наверное, помнят, кто моего возраста. Потом был Joy группа такая, все слушали Joy. И потом пришло время, когда, знаете, в 86-м году громко на весь этот союз, даже группа Европа такая, знаете, и даже те, кто не слушал рок-музыку, тоже ту-ру-ру-ту, ту-ру-ру-ту-ту, и все слушали с каждого этого там везде музыку, помните, да? И люди, знаете, подсаживаются, не все подряд, правда, но большинство, потому что это модно. И вот христиане иногда тоже. В свое время, знаете, гремел на всю это, где этот самый Сандея Диладжа, все, о, там на Сандея Диладжу подсели, на конференцию поехать туда, то что, был в теме. Потом прошли его времена, Сергей Шедловский, искатели Бога, и все такие, Александр Шевченко, и потом еще Александр Шаповалов, да, Сергей Шаповалов, и все на Шаповалова, они там все зависали, помните, да, времена? И все такие Шаповалова слушают, и они подсели на него. Сейчас другие, сейчас Лукьяновы слушают, потом Орловский, да, кто там, Мунтяна. И, знаете, у людей такая, знаете, мода, вот они сначала одно, время того закончится, сейчас другого. Знаете, драгоценные, в чем важно, как христианины, мы должны быть сбалансированы. Я не говорю того, что Лукьяновы говорят что-то плохо. Я не говорю о том, что Шедловский или еще кто-то. Но мы не должны поддаваться этому общей эйфории, что вот раз все слушают, значит, я тоже должен его слушать. И все такие мне бомбят, мне ссылками все время Лукьянова скидывают. А я говорю, у тебя что, кроме Лукьянова других нет? Но вот они особенное слово несут. Поэтому, знаете, вот в духовном мире, в духовном плане, вот такая же ситуация, люди, вы понимаете, о чем говорю, да? Вот. И вот оно на самом деле существует, оно именно таким. И иногда фамилия, имя проповедника, знаете, что делает? Перекрывает Христа. И все начинают больше, я за ним иду, я по нему. А простите, а где Иисус тут вообще?
Да там про Бога вообще нет.
Да, иногда про Бога вообще нету. И ты думаешь... Там больше, да, вот я там последний глаз пустыни или что. И ты понимаешь, что человеческого я там столько много, а Иисуса там почти нету. Вот он на самом деле, это проблема. И мы должны понимать о том, что эти люди, они так называют, что они как бы вроде выдают себя за служителей Христовы. Некоторые люди, да, есть служители Христовы, и они служат Лукьяновым, служат своим словом. И это хорошо, многие люди получили исцеление, Дениса Орловского, там других людей. Это хорошо, я не говорю что-то против, зачастую хорошие проповеди иногда, но знаете, мы должны быть сбалансированы, не завязаны только на них. Мы должны понимать, что мы за Иисусом следуем, а не за Лукьяновым. Мы не заследуем за каким-то пастором, пророком или еще кем, потому что Бог с нам говорит о том, что Он Господь, и не дам славы моей иному. Да, поэтому нам нужно, ну, не каждый, может быть, люди-то искренне служат. Да, я понимаю, что каждый человек лжив. И где-то есть, да, привирают, потому что тот, за кем мы должны следовать, это Бог. И все. А люди, они просто склонны иногда. Поэтому нам в это последнее время важно научиться отфильтровывать и не становиться последователем какого-то человека. Знаете, как у буддиста, последователь Будды или последователь там Харя Рама Шири, Харя Кришна Шири Рамы. Вот, что-то. Мы последователи Иисуса Христа. Мы Ему поклоняемся и за Ним следуем. И, а не за каким-то проповедником. Аминь. И иногда люди, знаете, вот если этот проповедник впал в грех, а потом люди перестают ходить в церковь. О, раз он такой, вот они все такие. И он уходит от Бога. А на самом деле тогда задаешься вопрос, а ты за кем следовал? За этим проповедником или за Иисусом? Потому что Иисус-то не падал в грех. Аминь. И если ты за Иисусом идешь, то значит ты никуда не уйдешь никогда. Ты останешься верным Богу. Очень важная вещь о том, что Иисус говорил о том, что Его пришествие неотвратимо. Но Он также нам сказал, так же, как по небу, знаете, как мы, как я говорил, к Новому году готовимся, мы готовим, приготовляемся, там вот это, все, чтобы было готово к Новому году, празднику, стол накрытый. Знаете, Бог говорит о том, чтобы мы к Его пришествию также готовились, чтобы у нас тоже все было внутри готово, наша духовная жизнь, наше общее состояние, чтобы... Конечно, мы нужно понимать о том, что, наверное, никто из нас идеальных нету. Я самый несовершенный пастор, скорее всего. Я это понимаю. Но с другой стороны, я понимаю о том, что Бог не будет меня за эти судить, за то, что я самый несовершенный. Бывают неправ, не так поступаю, там, бывают могу вспыхивать, там, вспыльчивым быть, вот, и так далее. То есть эти вещи происходят, и я вообще далеко не идеальный. Но я знаю о том, что я искренне стараюсь следовать за Богом. Стараюсь, как могу. И ты то же самое. Я думаю, что каждый из вас, вы тоже представляете и осознаете, что вы несовершенные, но Бог знает, что вы несовершенны. Он вас любит вот такими, какими вы есть. Он хочет, чтобы вы исправились, конечно, но мы все такие люди. Но что Он оценит по-настоящему, это наша верность. Когда мы любим Его, мы не идем, и мы не ставим в своей жизни идолов, как ставил Израиль. Потому что современные идолы – это богатство. О, у соседа машина такая-то, надо купить такую покруче него. Или вот у них вот это, вот у них вот это. И ты начинаешь, чтобы в тему времени быть крутым. Но не нужно следовать этому миру, не нужно ставить идолов. Богатства, власти или еще чего-то, каких-то таких кумиров. Мы должны быть во Христе Иисусе, верить в то, что Бог, то, чем Бог благословил, тем мы будем рады. И верить за большее. Ученики, конечно, учеников интересовал вопрос о том, что, а что будет дальше-то, что произойдет в конце времен. Понятное дело, тут сам Иисус. И Он-то повелитель времен, Он знает все. И поэтому они задали вопрос к Иисусу, а что дальше-то, что дальше? Я думаю, что мы многие из вас спросили тот же вопрос, задали бы Ему. Иисус говорит, когда же сидел Он на горе Елеонской, это стихи Матфея 24 глава, эта глава называется эсхатологическая, ну, о последнем времени. Достаточно длинный текст, ну, я постараюсь быстро прочитать, извините, чуть задерживаю. Это Матфея 24, с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь». «Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет глады, ну, голод, моры, это болезни, и землетрясения по местам». То есть, ну, это старославянские слова просто. «Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». «И тогда соблазнятся многие друг друга, будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходить, взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад, взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силой и славой великий. И пошлют ангелов своих с трубой громогласной, соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. Иисус здесь говорит именно о том, что, знаете, весной деревья, они начинают мягкие, знаете, после зимы готовятся к тому, что ну, скоро зелень, сок начинает бежать, листочки скоро пустят. И поэтому это, как бы, знаете, происходит подготовка к весне. И поэтому Иисус дал наперед какие-то определенные понимания знамений того, что будет происходить. И мы должны к этому всему прислушиваться. И мы должны ожидать. И наша же задача – это готовить себя духовно к тому пришествию, которое Господь грядет. Поэтому это очень важно не бодрствовать и молиться. Поэтому не переставайте, драгоценные, молиться, не переставайте бодрствовать. Потому что бодрствовать, как я сказал, это значит трезвиться умом своим. Это ты замечаешь все, что происходит в мире. И ты начинаешь думать, ага, опа, чипирование пошло, на руку микрочипы начинают носить. Так, ты не бросаешься в панику, а ты начинаешь исследовать вопрос. Потому что некоторые люди, знаете, что делают? О, чипы, все. Короче говоря, антихрист завтра придет. И начинают панике подвергаться такой, какой-то. Нет, ты смотришь на это, и ты смотришь на эти все вещи, панике не поддаешься. И тебя пытаются в интернете какой-то панике, и ты начинаешь потом репостить эту ложь другим людям. Не надо это делать, потому что это может быть ложная информация. Какой-то человек поддался панике, ты эту панику передаешь другим. Нужно быть просто внимательным, трезвиться и бодрствовать, анализировать, потому что бодрствовать – это значит анализировать то, что происходит. Аминь. Вот что важно. Не поддавайтесь, пожалуйста, панике. Не делайте репосты каких-то странных вещей. Там. Однажды во время, когда эти сотовые вышки 5G ставят, о, ковид, это от них, знаете, вот произошел мутация ковида, другие там вакцина, это чипирование такое биологическое, вот эта вся вакцина не приняла. Знаете, это столько чуши за последние годы услышали, увидели. И вот это все прошло, и вроде все как бы исчезло. Да? Да, вот. И поэтому все это на самом деле не нужно поддаваться панике, нужно бодрствовать, именно бодрствовать и молиться. И последнее, что я хочу сказать сегодня, это то, что апостол Павел, он дополняет некоторые подробности ко всему тому, что будет происходить. И я зачитаю это 2 Фессалоникийцам, 2 главу с 1 по 12 стих. И здесь написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе, послушайте, прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозначающийся выше всего называемого Богом или святыни, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускают открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». А здесь апостол Павел дает более подробную картину. Он говорит о том, что про храм. И есть разные предположения. Кто-то говорит храм тела нашего, а кто-то говорит о третьем храме, который будет в Иерусалиме. Я больше склоняюсь именно к этому, потому что здесь именно говорится, Антихрист воссядет в храме. Возможно, это так и произойдет, но мы должны наблюдать о том, что происходит вокруг. Я сейчас внимательно наблюдаю ситуацию, которая происходит вокруг Израиля. Ракеты летают. Знаете что? Израиль готов построить третий храм. Но на том месте стоит купол скалы. И на этом куполе скалы, который построили еще в 9 веке, по-моему, так вот, он построен на месте храма Соломона. И там, по преданию, Авраам хотел принести в жертву Исаака. Я когда был на этом месте, конечно, ступеньки тебя ведут, нам экскурсовод рассказала, конечно, особенное чувство переживаешь, думаешь, если это гора Мария, вот это сама, где Авраам был, интересное чувство переживаешь. Но с другой стороны, она нам объясняла, вот эта восточная Иерусалимская стена, неразрушенная стена плача, где все евреи собираются, это остаток от того, от той стены древнего Иерусалима, но он уже перестроенный, достроенный в средние века там. Вот, но нужно понимать о том, что я внимательно наблюдаю то, что будет происходить дальше. Потому что сейчас Израиль заготовил детали храма, что этот храм построят за 2 недели всего лишь. Потому что в Китае при их технологиях целые кварталы за неделю возникают, строят день и ночь. И видео, может, видели. И Израиля все детали, все готово. Еще одна вещь о том, что у евреев уже они выращивают ягнят для жертвоприношений. Чистых, у них есть особенный отборный такой место, загон, именно где ягнят готовят, потому что они должны быть чистыми, беспорочными для того, чтобы начать приносить в жертву. Еще одна вещь о том, что они готовят, они по исследованию родословной еврейской, когда они находят людей, которые действительно являются коэнами. Коэны – это левиты. Это те, которые, да, левитское происхождение, да. И они прям породословно ищут этих людей, чтобы, потому что фамилии, которые у них есть, фамилии, которые иногда у Израиля есть, у них там есть Коинон и т.д. и т.п. И в их фамилии часто просказывают вот это слово Коэн. Левит – это тот человек, который священником был. Эти люди будут... И кто знает, может быть, эта война и приведет к тому, что... Потому что Израиль не решается взорвать храм этот, потому что международный скандал будет. Это же историческая ценность. Но какая-то палестинская ракета, две или три, случайно в свой же попадут купол на скале. Или землетрясение произойдет, и он рухнет. И все, без участия рук человеческих. И тогда, как вы думаете, даст ли Израиль снова мечеть построить? Нет. Он скажет, ну, раз Богу было угодно разрушить это, значит, следовательно, мы сейчас храм Соломона, храм построим третий. И они построят его точно таким же по проекту, который был раньше. Поэтому за всем этим внимательно наблюдаешь то, что происходит в этом мире, драгоценные. Поэтому дотрезвится сердце ваше, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если начнется давление, а иногда на евангельской церкви происходит, там смотришь гонение на церковь, там в Беларуси большую церковь закрыли, давление на них, или там у нас в некоторых городах тоже происходит. И тогда думаешь, а где христиане? Останутся ли они верными Господу? Или разбегутся, как эти ученики, когда на Иисуса стали давление? Драгоценное время без 5:12. Мы сейчас к пришествию Господа намного ближе, чем предыдущее наше поколение. В сутках 24 часа, в одном часе 60 минут. И представляете, вот стрелочка без 5:12 до пришествия Господа. Осталось немного, поэтому, драгоценные, как мы готовимся к Новому году, заботимся, чтобы стол. В этом ничего плохого нет. Но мы должны также понимать о том, что важно готовиться не только к Новому году, а важно готовиться к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся, попросим Божьей благодати, чтобы Бог нам помог в этом. Господи, мы видим то, что происходит в этом мире, Господь. Мы видим ту ситуацию, которая закручивается вокруг Израиля.